Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Ас с французского ТУЗ. Первую мировую войну так стали называть военных летчиков, которые пилотировали и вели воздушный бой на высоком уровне. Существует две версии. По одной, французские летчики тузами на борту обозначали сбитые самолеты противника, по другой, изображение туза появилось на самолетах одной из лучших французских эскадрилей. В ходе Первой мировой закрепилось, что правом именоваться асом имеет летчик, который одержал 5 или более побед. Но были и асы из асов, на счету которых по несколько десятков сбитых самолетов. Один из таких Эдвард Мэнок, или попросту Мик Мэнок. Его точная дата рождения, как и обстоятельства смерти, неизвестны, но предполагается, что Мэнок появился на свет 24 мая 1887 года, а погиб 26 июля 1918, попав под обстрел германских солдат с земли. По официальным данным, на счету Мэнока 61 сбитый самолет. О военных асах, авиации всех времен, об отличиях летных школ разных стран, на примере самых известных конфликтов и о навыках современного летчика будем сегодня говорить. И с нами на связи историк авиации, писатель, автор книг «Кожедуб», «Туполев», «Челомей», «Лучшие асы 20 века» Николай Бодрихин. Николай Георгиевич, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
Николай Георгиевич, можно назвать Первую мировую войну зарей, да, или даже скорее, может быть, рассветом военной авиации? И для понимания сразу, на каких самолетах и как воевали первые асы? То есть, какой у них был функционал? За счет чего они могли проявить свое мастерство? У них был штурвал, у них было какое-то вооружение. И получается все.
Авиация, вообще все происходит очень быстро. Так и в истребительной авиации. Первые воздушные бои прошли, насколько я помню, в 12 году. А уже в 17-18 мы имели таких великих асов, как Рихтгоффен, тот же Мэнок, Фонг и многие-многие другие. Но это прежде всего из-за совершенствования стрелкового оружия, которым оснащался самолет. И сами самолеты, конечно, прогрессировали, имея скорость там незначительную, до 100 км в час своих первых, они уже разгонялись к 17 году до 300, и в большинстве своем оснащались пулеметами, которые были синхронизированы тоже уже к 16 даже году, то есть синхронизатор пуля пролетала тогда, когда винт как раз не пересекался с траекторией пули. Но вот синхронизатор, он достаточно хорошо себя проявил, и уже, я повторяю, с 16-го, наверное, года ими оснащали все самолеты, которых было в Первую мировую войну несколько десятков типов. Один из лучших – это был Ньюпор, и были такие, как Фоккер, на котором воевал Рихтгоффен, и Сопвича, на которых воевали англичане, и многие-многие другие.
Да, по поводу наших асов Первой мировой войны, ну, в первую очередь, наверное, нужно Александра Казакова назвать.
Да, конечно, у нас было более двух десятков асов, и среди них такие яркие фигуры, как Сан Саныч Казаков, конечно, трагедия. Личная судьба его, революция и тут брожение на фронте. Конечно, это во многом ему помешало, но он был выдающимся асом. У нас, правда, было, да, ну и вообще в Первую мировую войну, наверное, за исключением немцев, там была очень такая сложная система подсчета побед. И наши летчики, в большинстве у них это и личные, и групповые ходят, то есть они не разделялись. То есть если группа сбивала, то значит он сбит и писалось всем участникам группы. Или, ну, по-разному во всех, я бы во всех частях это было по-разному. Но вот Сан Саныч Казаков, конечно, там у нас был Янченко, выдающийся ас, который эмигрировал в Америку, и был Смирнов, это выдающий тоже исключительно ас, который воевал в обоих мировых войнах. Их было немного таких людей, буквально несколько человек. Он во Вторую мировую воевал в военно-транспортной авиации Великобритании и Австралии. В Первой мировой он был одним третьим, ну, официально, если брать число побед, третьим среди русских асов одержал, по-моему, 17 личных побед.
И еще последний момент, который хотелось прояснить про времена Первой мировой войны. Вот каким образом тогда летчик мог спастись? То есть известный случай, когда асы погибали, и вот конкретно про Мэнека ходит слух, что он стал брать с собой револьвер с какого-то момента, когда столкнулся с трагедией близкого знакомого, который сгорел на борту, и вот для этого он брал. То есть, я так понимаю, тогда речь о парашютах не шла. И как раз-таки возможность там не попасть в плен, да, или не сгореть заживо, ее мог исключить как раз-таки взятый с собой револьвер. Или это конкретно вот какая-то фишка отдельно Мэнека?
Ну, это, наверное, все-таки, как вы говорите, фишка Мэннока, потому что сейчас, видите, сейчас буквально вот на днях я прочитал просто в интернете, что собирается даже наших летчиков оснастить в воздухе пистолетами-пулеметами. Во время, конечно, Первой мировой машины, на которых воевали летчики, они были исключительно летучие. Это были даже не истребители, а это были аэропланы. То есть это парящие самолеты, его посадить, в общем-то, если было достаточно свободное пространство, даже и не такое свободное, сажали и на проволоки, на поля, испещренные воронками, и достаточно благополучно. То есть посадить самолет было просто. Ему требовалось буквально 100 метров пробега, чтобы он затормозился. Ну и, конечно, самолет был потерян, но летчик выживал. То есть в этом отношении вот метод выживать у них был. Хотя большинство, конечно, таких выдающихся асов, они были убиты в воздухе.
Да, продвигаемся уже ближе ко Второй мировой войне. Советские летчики, советские будущие летчики-асы, у кого-то из них был опыт до начала Великой Отечественной? То есть это гражданская война в Испании, да, как я понимаю, потом, наверное, Халхин-Гол.
Да. И надо коснуться вот Испании, потому что там у нас воевал такой выдающийся летчик, как первый дважды герой Советского Союза Грицевец. Он одержал, ну, в этом сейчас сомневаются специалисты, пишут почему-то ему 7, хотя у него четко прослеживается, он был лидером авиационных групп, как правило, он водил свою группу, это до, как правило, было, бывало и больше, но, как правило, 20 самолетов, он лидер группы, то есть он первый атаковал в самый неожиданный момент, в самый удобный с его точки зрения, и группа эта сбила 62 самолета. Сколько сбил Грицевец как лидер группы, это неизвестно. Но как лидер, я считаю, что он вполне мог сбить половину этих, но опять-таки это неизвестно. И по договоренности внутри группы, об этом есть и документы, не было принято говорить о личных победах, только победы групповые. К сожалению, он погиб, был зарублен винтом в Балбасово, столкнувшись с другим самолетом, и он погиб в 1939 году, как раз окончив воевать на Халкинголе, где он также одержал несколько побед до десятка. То есть и то, что писали в старой советской прессе, что у него 42 победы, я думаю, что это близко к истине.
Николай Георгиевич, а как вот с течением времени ко Второй мировой войне изменилась тактика ведения боя? Потому что я посмотрел цифры и прямо ужаснулся от удивления. Советские асы, их было примерно 3% от общего числа летчиков, и они уничтожили треть самолетов противника. Это так? Это действительно так, настолько серьезный вклад летчиков асов?
Не, ну естественно, летчики вообще народ дисциплинированный, потому что наказание для них самое страшное – это отстранение от полетов, что всегда в праве командира, поэтому его дисциплинированность исключительна. То есть она выше, чем в других войсках. И, конечно, в плане вклада асов это совершенно верно, потому что, как правило, кстати, асам не записаны все по разным причинам. К тому же Покрышкин, у него были со своим командиром полка такие напряженные отношения, потому что Александр Иванович такой был человек прогрессивный, сторонник новых методов. Он, конечно, самый яркий, бесспорно, советский ас, хотя официально по числу побед больше всех побед у Ивана Никитича Кожедуба. У него сейчас пишут почему-то 64, хотя у него 62. Наши, конечно, летчики, всем известно, воевали, многие воевали на импортных машинах, тот же Покрышкин, хотя он начал воевать на МиГ-3, потом воевал на Як-1, на И-16, но уже с 42-го года, с конца 42-го, он пересел на Аэрокобру и на ней провел и 43-й, и 44-й, и победный 45-й. То есть это американский самолет, который не был очень популярен в Америке, но у нас он на нем воевали и Покрышкин, и Речкалов, и Гулаев, и Глинка. То есть из первой десятки асов 7 человек. И только Кожедуб и Евстигнеев, они воевали на Лавочкина. Но они из первой тройки, так сказать. И у нас, я считаю, конечно, была большая ошибка то, а на этом мало акцентирует внимание, что в 1933 году совершил первый вылет И-16, в 1934 году он был принят на вооружение, и до 1940 года, когда совершил первый вылет и Як-1, и МиГ-1, и Лаг-1, не было ни одного самолета, представляете, не было поставлено на вооружение ни одного самолета с двигателем водяного охлаждения. В то время как во Франции, он посчитал, их было 7 принято на вооружение, в Англии 11, в Штатах тоже, и такие великие самолеты, как там Хауки, Томахаук, Китти Хаук, Аэрокобра, «Мустанг», а у нас ничего. Только единственный самолет был принят на вооружение И-153, но это был анахронизм, это был биплан, фактически был И-15, потом И-15 БИС, а потом И-15-3, этот И-153. И с 33 по 40 год мы не имели новой авиации. Конечно, может быть, самоуспокоение, то, что И-16 хорошо себя проявил и был одной из лучших машин, но вечно ничего же не бывает. Несколько лет, да, наверное, до конца войны в Испании он был в числе лучших, а потом, естественно, это дело ушло на заказ.
Николай Георгиевич, а чем объясняются такие колоссальные цифры по Люфтваффе? Ну, во-первых, Эрик Хартман, да, 352 победы, это лучший показатель в истории. Во-вторых, там больше сотни, кто вышел, опять же, за 100 сбитых самолетов. Это техническое превосходство или действительно летная немецкая школа такая хорошая?
Ну, я думаю, это и техническое превосходство, и, в общем-то, я считаю, что более простой зачет победы у немецких летчиков. То есть нам надо было заполнить красивую бумагу, уже напечатанную готическим шрифтом, и, так сказать, такому, как Хартман, уже известному летчику, засчитывалось то, что он предъявил, о чем он просил. У нас же это было сложнее. Можно найти в архивах массу документов, когда сомневались и не засчитывали одержанные победы, ну, тем же известным летчикам. Ну, и, конечно, тактика немцев, когда у них, они же не могли уже ни поддерживать войска в полной мере, а у нас не прикрывать свои бомбардировщики с 43-го года, это было для них совершенно... Они могли такие осиные, скажем, удары наносить, сбивать отставших или зазевавшихся летчиков. И я считаю, что другое колоссальное, о чем тоже мало акцентируется у нас внимание, наше колоссальное было отставание в том, что мы не имели фактически перед войной, очень слабо у нас была алюминиевая промышленность. Даже Сталин писал Рузвельту в начале войны: «Дайте мне 60 тысяч тонн алюминия, я выиграю войну». Он получил больше, и мы произвели 70 тысяч тонн на Уральском алюминиевом заводе. Но алюминия не было, представьте, и делались самолеты деревянные. Это было, в общем-то, и против правил, и в весовом отношении это было минус большой, потому что там пропитывались они смолами, и эти деревяшки становились гораздо тяжелее. До этого была существенная борьба в руководстве авиации. Туполев был на стороне тех, кто за металл выступал, а другие говорили, что Россия деревянная страна, зачем нам металл? Мы будем надеть... Ну и вот это, конечно, было колоссальной ошибкой. И когда вот меня поражает, я несколько мемуаров читал немецких летчиков, они увидели, что Ил-2 имеет деревянный хвост при бронированной кабине. Они были просто поражены. Ну и после этого стали отстреливать хвост Ил-2. И наши потери были, конечно, колоссальные и в этих машинах. Да, и мы не коснулись вот войны в Корее. Это последние войны, где состоялись советские асы.
И надо отметить, что там уже на реактивных самолетах воевали.
Конечно,
правильно?
Да. Там мы воевали на МиГ-15 и чуть-чуть там было буквально несколько десятков штук АЛА-11. Ну и МиГ-15, конечно, проявил себя, что был ударом для американцев с наилучшей стороны. То есть мы имеем там, Советский Союз, Китай и Корея Северная. Мы сбили более 1300 самолетов, тогда как американцы только 700.
И рекорды побед на реактивных самолетах принадлежат как раз нашим летчикам Николаю Сутягину и Евгению Пепеляеву по 20 машин.
Да, Евгений Георгиевич
Пепеляев,
да,
даже 21.
Побед. Да, а Сутягин 21, да.
Николай Георгиевич, и в конце все-таки пару слов хочется сказать о современном положении дел. Вот сейчас мы видим, какие самолеты, да, и это можно отнести к любой военной и невоенной технике. И возникает ощущение у тех, кто, так скажем, поверхностно со всем этим знаком, что, может быть, летчикам даже в какой-то степени стало сложнее, потому что, ну, вот этот пульт управления, там же отдельно надо на это учиться месяцами, наверное, да, чтобы понимать, что происходит в кабине современного истребителя или бомбардировщика.
Ну, конечно, я согласен, что летчикам, наверное, стало слыхать, всегда это было сложно. Сейчас приборы им приходят на помощь, показывают, с какой стороны их атакуют. И если пущена ракета, значит, выполнять противоракетный маневр. Для летчика, конечно, главное – это налет. У нас был он совсем плохой, как вы знаете, в 90-е годы. И только вот Зелен, он сумел настоять специальную продуманную бумагу, кстати, при поддержке Сердюкова, который был тогда исполнял обязанности министра обороны, и летчиком налета вот он был увеличен там до порядка 300 часов для истребителя в год, что уже неплохо. Конечно, для летчика главная тренировка, для любого, какие бы способности у него не были.
Николай Георгиевич, спасибо вам большое. Я напомню, что об летчиках, асах мы беседовали с историком авиации, писателем Николаем Бодрихиным.
Спасибо.
Интервью на радио «Спутник».